Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вашему вниманию беседу памяти протоиерея Сергия Гарклавса, хранителя Тихвинского образа Пресвятой Богородицы. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск передачи «Учебники поэтического богословия». В нашей студии будет справщик богослужебных книг с 30-летним стажем Людмила Павловна Медведева. Дорогие наши слушатели, 19 октября 2015 года на 87-м году жизни отошел ко Господу хранитель Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы протоиерей Сергий Гарклавс. Мы предлагаем вашему вниманию передачу, записанную в эти скорбные дни. Сегодня моими собеседниками являются Егор Юрьевич Агафонов, заведующий издательством Свято-Тихоновского православного богословского университета, и Виктор Евгеньевич Барский, доктор биологических наук, которые лично знали и общались с отцом Сергием Гарклавсом. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии мы посвящаем нашу беседу протоиерею Сергию Гарклавсу, о котором здесь мы говорили многократно. Мы транслировали часть бесед отца Сергия 19 октября на 87-м году жизни. Отец Сергий Гарклавс отошел ко Господу. И, наверное, нашим слушателям прежде всего он известен как хранитель великой чудотворной святыни иконы Пресвятой Богородицы Тихвинской. Около 60 лет отец Сергий хранил этот чудотворный образ с тем, чтобы вернуть его в его исконное место, в Тихвинский монастырь в Ленинградской области. И так получилось, что в 2004 году этот образ был возвращен, и обитель была восстановлена полностью из небытия. И таким образом он совершил свой подвиг до конца и увидел чаяние своих надежд и воплощение этих надежд в жизни. Сегодня со мной беседует Егор Юрьевич Агафонов, заведующий редакцией издательства Свято-Тихоновского православного богословского университета, и Виктор Евгеньевич Барский, доктор биологических наук, который также встречался с отцом Сергием Гарклавсом. Я лично работал только над одним из проектов, связанных с именем отца Сергия. Это были его воспоминания, звуковые воспоминания. Но вот как получается всегда с людьми выдающимися и неординарными, так получилось, что, слушая и работая с этим звуком, мысленно как бы общался с батюшкой на протяжении всех этих долгих часов его бесед и проникся его словом, его удивительным талантом проповедника и человека во всех областях выдающегося. Он не только хранитель иконы, но я бы сказал, хранитель памяти, хранитель нашей исторической преемственности, потому что, оказавшись волею судеб по эмиграции, отец Сергий сохранил, на мой взгляд, главное – сохранил Христа в своей душе и передал образ нашей церкви, память церковную, последующим поколениям и, в частности, возрожденной России, освободившейся от безбожного прошлого. Я передаю микрофон сейчас Виктору Евгеньевичу и хотел бы, чтобы он поделился своими воспоминаниями от встреч с протоиереем Сергием Гарклавсом.
Волею судеб получилось так, что в начале 90-х годов Наша лаборатория, в которой я работал, и главным образом заведующий лабораторией, директор института, разработал очень интересный метод, который тогда он был мало кому известен, было даже слово неизвестное, сейчас у всех на слуху это, мы разработали метод биочипов. И в это время в Советском Союзе было очень плохо, разруха была полная, и нас пригласили работать в Америку с тем, чтобы мы там развивали также эту методику. Наш директор сказал так, что мы должны работать вахтовым методом. Мы в основном работали здесь, в России, приезжали туда на несколько месяцев, чтобы, так сказать, так же тоже работать, потому что там нам все предоставлялось очень хорошо и давали работать. И таким образом несколько лет мы работали. И в связи с этим я бывал в Америке в течение года по 2-3 раза бывал, иногда по месяцу, иногда по 2 месяца. Несколько лет я так жил. Поначалу я не понимал, как-то хотел найти какую-то церковь, куда бы я мог пойти. Работали мы примерно в 50 километрах от Чикаго, и я искал церкви, в которых можно будет ходить вот возле Чикаго. Одну церковь нашел, вот пошел, там было довольно интересно, но я не буду про все равно, другую. И однажды в безумно жаркий день, а мы тогда еще были очень бедные, машину мы плохо водили, у нас была машина без кондиционера, в безумно жаркий день, просто мы все обливались потом, мы приехали в церковь, где служил отец Сергий. И я помню, что мы очень долго плутали по Чикаго, не могли найти эту церковь, хотя она была в самом центре. И когда мы вошли, уже был конец службы, все подходили к кресту. И я тоже пошел к кресту вместе со всеми в конце. И отец Сергий всех благословлял и что-то говорил по-английски. И я помню, что я к нему подошел, он мне тоже сказал, я ему говорю: «Батюшка, по-русски нельзя». Он так заулыбался, так обрадовался, просто как самый милый человек. Ну и вот я понял, что в следующий раз я, пожалуй, приеду в эту церковь к началу. И после этого я, в общем, каждое воскресенье старался туда ехать, вот за, соответственно, эти там 50 километров, и был на службе. А кроме того, значит, в этой же церкви на клиросе пела его жена, матушка Александра, так что я с ней тоже познакомился. Ну и поначалу я с ними общался только в церкви, хотя мне как-то вот это удивительное совершенно чувство с отцом Сергием, что хочется быть все время с ним рядом. Вот когда бы, куда бы, он просто, вот я уже в дальнейшем, потом уже я приезжал к нему и говорил: «Батюшка, я просто хочу побыть с вами рядом. Что бы вы ни делали, я просто буду за вами ходить». Ну, а первое время, значит, вот мы там встречались, и я помню, что я однажды его спросил, значит, как во всякой церкви зарубежной, после службы все идут в трапезную, и там уже идут всякие разговоры о том, о сём. Много было приезжих, много было только что приехавших из России, много уже ассимилировали. Ну, вот такие самые разные разговоры идут. Отец Сергий, как правило, приходил в трапезную очень поздно или вообще не приходил, а я-то хотел его видеть очень сильно. Я помню, что я его спросил: «Батюшка, а почему вы так поздно приходите в трапезную? Хочется же вас видеть». И он говорит: «Вы знаете, во время литургии такой подъем бывает, что после этого не хочется опускаться и идти в трапезную». Как-то это сильное очень впечатление на меня произвело. Ну, вот, значит, так я ходил к нему. И через некоторое время я уже так как-то стал знакомиться с прихожанами, там разговаривать как так и сяк, и постепенно возникло прихожане, ну, как во всякой церкви, естественно, возникают какие-то внутри трения, кто-то доволен, кто-то недоволен, и в церкви, значит, пошел такой разговор, что вот отец Сергий не хочет отдавать в Советский Союз икону. Как же это так, почему же он не отдает иконы и все и так далее. Я не хотел на эти разговоры отвечать, ничего, просто я вообще даже ничего не понимал. Через некоторое время как-то меня матушка пригласила, сказала: «Давайте после храма к нам заедем, вы же далеко живете». И я поехал к ним домой. Сначала пошел еще домой, у него был дом при храме. И там в красном углу была икона эта. Перед иконой был тропарь. Мы все встали, спели. Потом только, значит, сели за трапезу. А потом еще позже, когда все это возникло, мы ехали домой, и матушка мне говорит: «Вы знаете, вот как нам пристают церкви, говорят, что мы должны отдавать икону, а ведь владыка Иоанн Гартл сказал, что мы можем отдать икону только когда уже в Советском Союзе все будет готово. Мы не можем ее отдавать, но не можем никак, что они на нас сердятся». Через некоторое время опять в церкви говорят, что вот батюшка бы отдал, конечно, икону, а вот матушка за нее просит 2 миллиона долларов. Ну вот, такой вот был разговор. А потом уже, когда отец Сергий отдал эту икону, ну, в храме совершенно к нему изменил, но это святой, он отдал такую икону. А сам отец Сергий мне сказал, что, собственно говоря, он получил ее как бы почти в наследство от владыки Иоанна Гарклоса. Значит, вообще у него же фамилия была Кожевников, но когда он приехал в Америку, то для того, чтобы не было никаких проблем с передачей такой драгоценной вещи, владыка Иоанн Гарклос его решил усыновить, и он, так сказать, поменял тогда свою фамилию, на этом он и получил, вот, и она просто была как бы его. И мне отец Сергий говорил, что владыка нам сказал, что ты отдашь икону только когда там будут условия для этого. А ко мне, он говорит, так пристают и местные, то есть из православной церкви Америки к нему приезжали иерархи, и из наших зарубежников приезжали, отдай нам икону, почему она у тебя дома, почему она не в храме, а он не в храме, она у него дома хранилась. И, в общем, когда мы впервые начали об этом говорить, я даже не верил, что будет такое вот время, когда вообще можно будет. Ну и совершенно неожиданно, просто я считаю, как чудо то, что действительно в Тихвине они такое устроили, и он смог возвратить эту икону. Ну, это вот то, что касается, как бы сказать, первых вещей. Теперь я немножко хотел рассказать просто о разных эпизодах с ним, о встречах разных. Значит, ну вот одна такая, когда он приехал в Москву, я все время старался быть возле него. Вот однажды он говорит, что вот приезжайте ко мне, я остановился в патриаршей гостинице в Данилове, и нам дали машину, мы поедем, посмотрим в Москве Тихвинские храмы. Ну, и мы поехали в Донской монастырь. И в Донском монастыре нас повели, показали, не нас, а ему, естественно, показали, келью, в которой патриарх Тихон провел последние годы. Вот мы туда вошли, маленькая такая келья, много довольно икон, и вдруг отец Сергий говорит, смотрите, это же Тихвинская икона. И у него там стоит Тихвинская икона, действительно, и он на нее смотрит и говорит нам, вот вы теперь подумайте, вот вы, мужчины, там он показал меня еще одно, вот вы попробуйте, поднимите эту икону. Она сейчас без оклада. А ведь тогда, я помню, когда я был еще в Латвии, и потом эта икона была с окладом, и каждую субботу, каждое воскресенье я ее носил за много километров на службу и обратно, потому что нужно было возвращать обратно также. Я, говорит, к ней приделал специальный такой, не рюкзачок, а специальные лямки такие приделал, так, чтобы ее не повредить никак. И вы знаете, я вообще вот как-то и не расставался никогда с этой иконой, она все время при мне. И вот то, что она была все время при нем, это как раз и говорит о том, что когда икона переехала в Тихвин, он уже сам так же как бы за ней потянулся и легко поехал в Тихвин, потому что он вот, так сказать, туда, к ней как поехал. Потом он много рассказывал. Он рассказывал очень интересно о своей встрече с патриархом Алексеем. Он говорит, что патриарх Алексей, им было выделено на встречу что-то такое, минут 15 или 20. Я, говорит, пришел туда, он меня начал расспрашивать. Мы начали говорить, какой 20 минут? Мы говорим и говорим и говорим. И к нему уже заходят люди, говорят, вот нужно, ну, у вас другие встречи. Он говорит, отстаньте от меня, первый раз могу поговорить с независимым человеком и об интересном мне деле. Вообще, надо сказать, что отец Сергий такой человек, вот я снова повторяю, это просто хотелось быть с ним рядом. От одного, от этого ты получал очень большое, даже не то чтобы удовольствие, просто чувствовал спокойно себя. Спокойно ты понимаешь, что вот сейчас с тобой ничего не случится, сейчас с тобой ничего не случится. Вот. Ну и еще, надо сказать, из таких вот, как бы сказать, качеств отца Сергия, следующее, он очень любил свою жену, очень любил свою жену, матушку, и он переносил эту любовь вообще ко всем женам. Он говорил мужикам, вот он и мне говорил, и всем, что вы должны свою жену, вы должны ее холить и лелеять. Это же ангел небесный, который вам дал в помощь. Как же так? В общем, он совершенно, вот он переносил эту любовь, это было у него совершенно удивительно. Память у него была великолепная. Я помню, что мы с ним ходили по кладбищу Донского монастыря, а там захоронено довольно большое количество священников, ну, там, которые жили в начале века или в середине. И он, ой, этого я знаю, этого я знаю, этого я знаю. Вот тот, я мог бы и про того написать, и про того написать. Мы очень его уговаривали еще дополнительно наговорить что-то, что писать ему было уже трудно. Наговорить трудно не потому, что он плохо писал, он замечательно писал, но просто по времени его очень много использовали у нас в России. И он, не знаю, написал, по-моему, он ничего не успел написать, но человек он был, конечно, в этом смысле замечательный и удивительно много рассказывал. И когда он нам, мы с ним говорили по телефону, что меня тоже поражало, он помнил, как зовут всех членов моей семьи, про каждого отдельно спрашивал, про каждого отдельно спрашивал, всех по именам называл. И вообще, когда ты с ним находился рядом, получал ощущение, что ты для него главный, и он тебя вот, ты для него как бы больше, конечно, для него все существуют, но вот в это удивительное ощущение, когда он тебя всего себе отдавал.
Спасибо большое, Виктор Евгеньевич. Я передаю микрофон Егору Юрьевичу, который еще практически совсем недавно приезжал к отцу Сергию в Тихвинский монастырь.
Ну, история моего знакомства с отцом Сергием совсем не такая долгая, как у Виктора Евгеньевича, но, тем не менее, впечатления, которые он оставил, и след, который он оставил в моей жизни, они совершенно неизгладимы и незабываемы. Мы познакомились с ним год назад, когда наше издательство взяло на себя труд выпустить его книгу «Под сенью Тихвинской иконы», как раз к десятилетнему юбилею возвращения этой иконы в Тихвин, в Россию. Эта книга отца Сергия выходила очень маленьким тиражом в Латвии, в Риге первоначально, в России это издание было практически недоступно, и непосредственно перед юбилеем мы совместно приняли такое решение познакомить с ней широкого русского читателя. Работать с книгой было необыкновенно легко и приятно, такой ясный, легкий, немножко, я бы даже сказал, какой-то светящийся текст, замечательные иллюстрации, вообще такая праздничная очень атмосфера самой книги, несмотря на то, что он рассказывает там о тяжелейших испытаниях, которые ему довелось в жизни пережить. Современному человеку не всегда и просто представить себе тот объем трудностей и бед, которые достались на долю людей его поколения. Это и спасение из Риги фактически под огнем, под бомбардировкой советских самолетов, когда вместе с отступающими немецкими войсками уходили и священники латвийской епархии, и владыка Иоанн Гарклавс, и отец Сергий, тогда еще 15-летний мальчик, вместе с этой иконой попали под бомбардировку самолетов. Это и скитание по лагерям для перемещенных лиц, и скитание по немецким лагерям, постоянная жизнь в тяжелейших лишениях, в тяжелейших условиях. Короче, то, что сегодня мы себе представляем с большим трудом и только по книгам, а ему довелось пройти через все это, и удивительно, что все эти трудности, все эти многочисленные испытания выработали в нем какое-то удивительное приятие вот этой воли Божией в его жизни и удивительную душевную кротость, душевный мир, смирение и готовность принимать все, что происходит в его жизни. Ну вот, наверное, это все и соединяется одним очень емким словом «правильность», потому что действительно, как вот только что сказал Виктор Евгеньевич, я готов от всей души эти слова подтвердить. Рядом с отцом Сергием хотелось находиться еще и еще. Не хотелось просто никуда уходить. Это вот как то чувство, которое когда-то испытывали апостолы, когда говорили Христу: «Хорошо нам здесь быть, и давайте здесь поставим кущи и здесь обоснуемся». Вот точно так же и с отцом Сергием. Он был удивительно щедрым, гостеприимным хозяином, не только в смысле гостеприимства фактического, хотя и в этом смысле тоже он очень с готовностью предоставлял замечательный дом, который ему построили благотворители напротив Тихвинского монастыря, с готовностью предоставлял всем посещающим, всем близким и знакомым, и незнакомым людям. И я тоже останавливался в нем, когда приезжал туда обсуждать какие-то вопросы, связанные с книгой, когда мы в конце концов привезли книги в Тихвинский монастырь. Он не считал это до конца своим и очень с большой готовностью и с большой щедростью предоставлял это в пользование всем. Но точно так же щедро и гостеприимно он делился самим собой, то есть вот этим своим общением, своим вниманием, очень любовным, очень заботливым, очень кропотливым. Он действительно с большим интересом расспрашивал меня о моей жизни, о моей семье, о моих детях, сколько лет им, как их зовут, как они учатся, хорошо ли они учатся и так далее. И видно было, что для него это не дежурные вопросы, просто чтобы, ну, как-то чем-то занять разговор с малознакомым человеком, а это предмет его какого-то действительно подлинного интереса. Только что Виктор Евгеньевич говорил об особом отношении отца Сергия к своей матушке Александре, которую он действительно очень любил, и о том, что он это отношение распространял на всех жен людей, с которыми доводилось ему сталкиваться. И действительно, вот я свидетельствую о том, что это именно так. Вот у меня произошел такой маленький, но о многом говорящий эпизод. Ну, среди прочих дел, которые мы обсуждали с отцом Сергием и решали вопросы, связанные с изданием, были, конечно, и какие-то финансовые аспекты этой проблемы. И когда я передавал ему гонорар авторский за книгу, он неожиданно отделяет от стопки денег пару купюр и возвращает их мне. Я как-то не могу понять, для чего он это делает и что он хочет этим сказать. Говорю, да нет, отец Сергий, ну зачем? Это ваши деньги, и вот мы свое, так сказать, получим другим образом. Вот это ваш гонорар, ни в коем случае. Он говорит, нет-нет, возьмите, пожалуйста, купите от меня букет своей жене. Ну, честно говоря, может быть, в этом неловко признаваться, но впервые моя жена получила букет такой красоты и такого объема. Когда я приехал из этой поездки в Тихвинский монастырь с таким огромным букетом, вот, она просто не могла поверить, что это, откуда. Я сказал, что это от отца Сергия, вот, от совершенно незнакомого ей человека, о существовании которого она раньше, в общем-то, фактически не знала, и который знал о ее существовании только с моих слов, вот получить такой вот прекрасный букет. Это было действительно какое-то удивительное потрясение. То есть для него вот все житейские мелочи, которыми мы, к сожалению, в нашей жизни очень часто пренебрегаем, нам кажется, что вот нам обязательно нужны какие-то, в кавычках, духовные отношения, да, какой-то житейской теплотой, человеческими отношениями, дружбой, любовью, верностью. Мы очень часто готовы пренебречь, ну, ради того, что нам кажется духовным. Вот в нем не было вот ни грана вот этого. Он настолько деликатно, внимательно, трепетно относился вот к этим человеческим связям, к тому, что всех нас соединяет и связывает, к семейным связям, к дружеским связям, к каким-то вообще человеческим отношениям, что было видно, что для него, собственно говоря, вот христианство его и его праведность, она вот в этом и проявляется, что они не живут как-то оторванно друг от друга. С ним было очень легко, ну, наверное, и его ближним точно так же было легко, наверное, и тем людям, с которым ему приходилось служить, как я предполагаю. Но те люди, которые к нему обращались по какому-то вопросу, они, конечно, всегда могли рассчитывать на самое искреннее внимание, на самую искреннюю приязнь, любовь, совершенно не лицемерную, не проходную, очень такую деликатную и трепетную. Он лично проводил нас по Тихвинскому монастырю, показывал, рассказывал, стоя перед иконой в Тихвинской Божьей Матери, о каких-то моментах, связанных с ней. И, конечно, ему даже в некоторые моменты было сложно пройти, потому что к нему кто-то подходил под благословение, какие-то паломники о чем-то спрашивали, какие-то туристы, видя священника, подбегали с какими-то вопросами, кто-то просил сфотографироваться с ним там, и так далее. Хотя это был, ну, какой-то совершенно обычный будничный день, это не было каким-то праздником. Было удивительно, что действительно, хотя он поворачивается к человеку, может быть, иногда на несколько секунд, и отвечает ему что-то в течение буквально, ну, самого краткого времени. Но такое было впечатление, что вот в эти краткие мгновения он весь целиком этому человеку принадлежит. Он весь целиком себя ему отдает. Вот. То есть человек не чувствовал себя обделенным, даже если это было очень кратко. Он чувствовал, что пусть на несколько секунд, но ему ответили и с ним пообщались с какой-то максимальной полнотой. Поэтому, конечно, вот такие удивительные воспоминания об отце Сергии, они относятся к числу самых редких вот жизненных моментов, потому что, ну, довольно редко нам все-таки в своей жизни удается встретить настоящего праведника, когда это слово можно произносить без кавычек, а в прямом смысле. Вот отец Сергий, мне кажется, несомненно относился к числу именно таких людей.
Хочу еще добавить, что как-то мы воспринимаем иногда праведников как таких аскетов, которые себя посвятили только Богу, всё. И в этом смысле отец Сергий довольно сильно отличался от, скажем, монахов. Он был необычайно вот активный житейский человек, который любил и поесть вкусно, и выпить мог. Но и это просто удивительно. В нем совсем не было такой вот отрешенности, как бы сказать, вот, я бы сказал, даже, который мог даже граничить с ханжеством, может быть. Он был настолько земной человек, и вместе с тем он был настолько связан с Богом, как я помню, как он рассказывал, что, когда они были в Латвии, там выставили Тихвинскую икону, и там целый день народ шел. И, значит, один из организовавших эту выставку сказал: «Как же вы можете столько времени стоять? Ведь это же ужасно трудно, народ все идет и идет». Отец Сергий говорит: «Я не стоял, я молился». Но вместе с тем, вот это одновременно и то, и другое, он был очень житейский человек, и был, вот как бы сказать, про него нельзя сказать «не нашего мира», он нашего мира, и вместе с тем он с Богом.
Уходят праведники, уходят люди святые, незаметные для нас, для обывателей. Но действительно, вы сказали очень хорошо, Виктор Евгеньевич, что не было ханжества. Это символ нашего времени, когда Россия, освободившись от оков безбожия, часто и в церковную жизнь привнесла вот какую-то ханжескую струю. Я сегодня очень мало людей, которые сочетают в себе, так как отец Сергий, и не только он, целый ряд людей, которые служат Богу и служат людям, и не разделяют это служение на ближних, не ближних. Они видят в каждом человеке образ Христа и служат Ему с полной самоотдачей. Мы включим в нашу передачу сегодняшний фрагмент беседы или небольшой кусочек слова отца Сергия, вспоминая о его отношении к своей супруге покойной. Слышно было даже по голосу, как он переживал эту разлуку, и также можно было слышать, насколько сильна его христианская надежда на встречу за гробом с матушкой и на осуществление вот этого вечного завета Спасителя, что мы, будучи с Богом здесь, на земле, конечно же, окажемся с Ним там, по ту сторону этой жизни. А мы помолимся сегодня о упокоении новопреставленного протоиерея Сергия и будем молиться Пречистой, которая в своем успении, обрадованная, конечно же, будет молить сына своего о том, чтобы он предоставил отцу Сергию упокоение со святыми, и по его святым молитвам будем совершать дальше наше служение, неся в памяти образ человека светлого, цельного, преданного Церкви, истинного служителя Божия, еще недавно бывшего с нами, но и не оставляющего, наверное, нас своими молитвами и за гробом.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Мне хотелось бы все-таки, чтобы вы привели еще какие-нибудь примеры, потому что на слух очень легко воспринимают слушатели и будут рады, наверное, если мы поделимся чем-то из богатой сокровищницы церковного богослужебного языка, может быть, рассмотрим какой-то оборот или какой-то фрагмент. А что касается вот этой ретивости, не только вам больно, а я считаю, вообще это недопустимая вещь, особенно когда она идет из уст или по инициативе пастыря, потому что пастырь призван вообще хранить традицию, сохранять обиход даже богослужения церковных, люди присутствуют за службой и изо дня в день получают вот это вот церковное, если можно так выразиться, образование, оно прежде всего, наверное, на слуху для многих, да, и если здесь что-то уже начинает изменяться или проходит как-то фальшиво сразу, потому что это же слышно, то это очень больно, и последствия, наверное, будут самыми непредсказуемыми.
Вы знаете, я все-таки думаю, что не все зависит вот от человека, а очень много зависит действительно от владыки мира, от Бога. Вот в начале 20 века, да, ведь была последняя попытка такой деповести справу. Я понимаю, что люди относились к этому со всей серьезностью, да, со всей серьезностью относились к этому, и они хотели, опять-таки, добра, да, церкви. И тот же Феофан Затворник, который говорил, надо сделать новый перевод, да, надо. Но почему же это не получилось? Почему Господь вот наш, он смел вдруг, да, смел вдруг просто вот русскую церковь, да, и на 70 лет просто вот ее в плен такой отправил. Что это такое, да, что мы делали не так? Надо же ведь тоже как-то так вот подумать, да, я опять-таки говорю про мы, не они там, про мы, что мы делали, как вся вот церковь, да, что мы делали не так? Я не хочу здесь вступать в роли там учителя или священника, я филологически думаю, что вот, скажем, я как филолог, да, вот и наши, мои братья-филологи уже почившие, что делали не так. Мне кажется, легче не перестраивать нечто, не переделывать, а постараться объяснить те места, которые людям непонятны. Причем вот мой небольшой такой педагогический опыт, да, он показывает, что людям иногда непонятны разные места. Помните, в прошлый раз мы говорили, что я, говорит, ничего не понимаю, человек. Ну, спросишь его, Господи, помилуй, понимаешь? Ну, да, понимаю, но вот, говорю, это, значит, уже много чего понимаешь, полслужбы уже понимаешь. Я готова начать хотя бы даже с той же молитвы «Отче наш», например. Просто посмотреть, не толковать молитву «Отче наш», да, как делают там отцы, там святые отцы, наши батюшки. А вот те именно языковые явления, которые там есть, может быть, понять, что это, почему это и для чего это. Может быть, какой-то филологический, именно филологический взгляд кому-то что-то вот прояснит. Потому что те явления, которые мы даже в «Отче наш» увидим, они встречаются в других местах, и мы еще к ним вернемся. Вот хотите, давайте начнем с «Отче наш». Я сейчас прочту, но все-то, конечно, знают, да, так, чтобы просто напомнить нам, да. Значит, итак, молитва Господня, да, «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Ну вот давайте, да, чисто филологически подойдем к этому тексту. Да?
Я сразу хочу опередить, да, и задать, да, вопрос, который меня все время интересует. Да. Завершается эта молитва так, согласно 6 главе Евангелия от Матфея, 13 стих.
Да.
«И не введи нас в напасть, но избави нас от лукавого». Речь идет о существительном «напасть».
Так, хорошо, а если мы Луку посмотрим?
Здесь искушение. Но здесь совсем она иначе звучит. Да. «Подавай нам на всяк день, да, хлеб наш насущный, и остави нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему». Да, то есть мы видим, что в различных у двух евангелистов чтение, да, молитвы Господней немножко варьируется.
Да. Ведь вот это вот такое некоторое варьирование в текстах, это не удивительно, не случайно. Знаете, вот наша такая привычка точно цитировать, да, и цитировать со ссылкой буквально вот, не дай бог, там запятую там не так поставить, да, вот если мы учились с вами, да, когда-то в вузе, то когда что-то такое цитируешь, нужно цитировать точно-точно, букву в букву, и там кавычки там, где начинается цитата, должны стоять именно там, где, если там где-то начинается цитата, если у тебя пропуск, поставь там троеточие и так далее. А, допустим, в том же 19 веке, если вы читали, например, да, литературу 19 века, ну, даже, скажем, письма старцев оптинских, например, да, они же ведь часто цитируют Священное Писание по памяти. Причем обратите внимание, часто у них бывает как? Половина фразы, которую говорит, скажем, святой, она по-церковнославянски, а половина в синодальном русском переводе. Да? Или она по-церковнославянски чуть-чуть переначена, чуть-чуть. Она тоже правильно по-церковнославянски, смысл передается, да? Но немножечко вот по-другому сформулирована. Вот. Точно так же из этих двух свидетельств евангелистов, Матфея и Луки, Матфей дает один вариант, Лука дает немножко другой вариант. И в православной церкви нашей, да, вот утвердился такой вариант, какой есть. Он как бы контаминирует, соединяет в себе, да, вариант Матфея и Луки, так скажем. Вот. Поэтому это неудивительно, да, что вот где-то какое-то слово не то. Ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом нет. Ну, давайте посмотрим. Начнем с того, что «Отче наш». Что такое «Отче», да? Все слышали, наверное, про звательную форму, про звательный падеж. И у нас в таком, в литературном русском языке вроде как нет звательного падежа, поэтому, когда, помните, в школе мы учились, у нас там была парадигма, так, столбик, да, именительный, родительный, там, и дальше падежи, а вот звательного там не было. То есть, если мы с вами будем переводить, скажем так, вот с церковно-славянского на тот литературный язык, который мы привыкли использовать так, вот, при таком разговоре, мы должны будем от звательного падежа отказаться. А, знаете, у нас ведь в разговорном обиходном языке есть звательный падеж, и слушатели Радонежа знают об этом явлении, да, потому что, по-моему, Леонид Мирон об этом как раз рассказывал. Вот когда я зову свою дочь, я ей кричу «Аня!» Я не кричу «Аня», а я кричу «Аня!» Она мне говорит «Что, мама?» Вот это и есть звательный падеж, да, то есть когда существительное первое склонение, да, на «а», получает нулевое окончание, да. Вот, это у нас форма звательного падежа. Не всех склонений существительные имеют звательную форму, также в церковнославянском. Не все существительные имеют звательную форму, звательный падеж. Иногда эта звательная форма совпадает с именительным падежом. Так же, как в нашей разговорной речи. Почему мы в разговорной речи такую форму используем, да, звательную? А потому что в разговоре мы чаще всего в диалог вступаем с кем-то. Да? Мы все время с кем-то разговариваем, у нас диалог идет постоянно. Точно так же и в молитве, в богослужебных текстах, очень часто идет диалог. Мы обращаемся к Богу, да, к святым, к Матери Божией. Это мы всегда в состоянии диалога с ними. Да, мы к ним обращаемся и надеемся услышать от них ответ. Не всегда словесный, иногда это ответ делом. Да, но мы вот к ним обращаемся, мы с ними вступаем в разговор. И именно поэтому так чисты эти звательные формы. Да. Вот в данном случае не отец в именительном падеже, а в форме отче мы здесь начинаем эту молитву. Да. Отче наш, иже еси на небесех. Да, вот знаете, вот вы говорили, что обычно людям непонятно, что люди спрашивают. Так вот, меня однажды в храме спросили, а я там вела занятия, да, со взрослыми, мы там разбирали какие-то тексты, и пришли две женщины молодые, они пришли к нашей чтимой иконе в храме, и они услышали, что я что-то объясняю, и когда занятие закончилось, они ко мне подошли и говорят, вот вы тут рассказывали, объясняли, вы, наверное, сможете нам подсказать. Я говорю, конечно, давайте попробуем. Вот что такое иже? Говорю, иже? Ну да, говорит, вот отче наш, иже еси на небесех. Понимаете, говорит, мы вот разговаривали на улице, там, наверное, это были какие-то баптисты или кто-то еще, они нам сказали, у вас молитвы такие странные, вот вы говорите, отче наш, иже еси на небесех. Это значит, отче наш, если ты есть на небесах. То есть иже – это если. Я говорю, да нет, говорю, это просто вам малограмотные люди что-то объясняли. Что такое иже? Иже – это значит который. Вот, отче наш – который есть в небесах. То есть это словечко «иже» можно перевести, и мы его переводим либо как «который», либо часто вот этот вот «иже» в разных формах, да, выступает как артикль. Ну, все учили в средней школе, кто немецкий, вот я, например, немецкий учил сначала, кто-то английский, кто-то французский, знают, что в западноевропейских языках есть такой, понимаете, как артикль. Такое маленькое словечко, да, которое вот придает некоторую определенность тому существительному, к которому она относится, или которое она иногда заменяет. Да, вот это вот иже, это и есть артикль. В данном случае говорим «Отче наш, который есть на небесех». «Отче наш, иже, еси на небесех». Дальше таинственное слово «еси». Опять-таки, зачем нам это «еси»? Да, что это такое? А это глагол «быти», «быти» в форме второго лица единственного числа. Опять-таки вспоминаем школьные годы, да, вот кто учил немецкий, тому будет легче понятнее, почему, потому что у немцев сохранил вот этот вот вся парадигма, набор форм для глагола sein, быть, да, теперь я ich, bin, ich bin, да, ты, ту, ты, du, да, du bist, дальше третье лицо, он, она, оно, er, sie, es, ist, да, мы, wir, sind, вы, ihr, seid. А они «зи» опять «зинт», да. Вот у англичан там похуже дело обстоит, да, там только в единственном числе, да, «АМ», да, и, а дальше там «А», который годится для четырех форм, да, ну, еще вот третье лицо единственного числа, там тоже свою форму имеет, да, «it is», да. А точно так же те, кто учил французский язык, они помнят эти формы, да, «je suis», там, да, «tué» и так далее. Вот, то есть вот этот наш старинный книжный церковный язык, опять-таки, язык, который мы видим зафиксированным в богослужебных книгах, он сохранил эти древние формы глагола «быть». То есть это глагол-связка «быти», да, в форме второго лица единственного числа. Ну, вот давайте посмотрим примеры, например, как говорит Господь вот в 10 заповедях, когда Он говорит, что «я твой Бог», да, «Аз есмь Бог твой». «Аз есмь Бог твой», да? Мы даже эту связку опускаем вот сейчас в таком в обиходном языке, да? Просто он как нам говорит «я Бог твой», да? А по-славянски «аз есмь Бог твой», да? «Да не буду тебе бози и ней». Дальше мы, когда к нему обращаемся, мы ему говорим, помните, как Христос спросил учеников: «А вы за кого меня почитаете?» Да? Как ему ответили ученики? «Ты еси Христос, ты еси Сын Божий». Опять-таки, когда мы это переводим на обиходный язык, мы говорим так: «ты Христос, ты Сын Божий». Мы глагол-связку «еси» опускаем, да? «Ты еси Христос, ты еси Сын Божий». Про «он», «она», «оно» мы как скажем? С формой «есть», да? Вот. Там «мой есть глад», да, там говорит Господь, да, в Псалтире. И дальше берем множественное число, да? Какая форма при форме «мы» в тем лице? Это форма «есмы». Помните умилительную молитву, да, Пресвятой Богородицы, «не им, мы иные помощи», как она заканчивается, да? Мы говорим: «помози нам, Богородица, твои бо, есмы раби, да не постыдимся», да? То есть мы про себя говорим: «мы есмы раби твои», да, вот. Вот эта форма «есмы» – это и есть форма глагола «быти» в первом лице множественного числа. Дальше «вы» – какая форма? Сразу мне скажете, да? Помните, когда величание поется не одному, да, святому, а там много, когда собор святых какой-то или несколько человек, да, мы про них говорим: «вы есте», «есте», да, «вы есте», да, наши помощницы, там, заступницы и так далее. Вот эта форма «есте» – это второе лицо множественного числа. А третье лицо множественного числа – всем известная форма «суть». Да, «мнози» – суть звания, да не «мнози» – избрание. То есть у нас в нашем таком, как я бы сказала, в русском языке, обиходном нашем, да, в современном языке, хранились только две формы. Какие? Третьего лица одиннадцатого числа – «есть», и третьего лица множественного числа – «суть». Поэтому мы иногда говорим так: «это не есть хорошо», да, или «тут суть многие проблемы», да, вот так скажем, да, то есть «суть» – это множественное число, «есть» – это единственное число. Вот это самое «еси», это глагол-связка, который у нас опускается. Что интересно, в церковнославянском языке, поскольку наличествует глагол-связка, который точно показывает, какое здесь число и лицо, местоимение часто опускается, да? «Твои бо есмы раби», да? Мы здесь «мы» не говорим, уже оно даже в этой связке слышится, да? А по-русски мы говорим так: «мы твои рабы», да? Вот, то есть мы, наоборот, связку опускаем. И вот это такой, знаете, как иногда рассказываешь про язык, про церковнославянский, я говорю слушателям так: вот есть понятие «бинокулярное зрение» у человека. Вот когда он смотрит одним глазом, ну, если он специально закрыл другой глаз, или, допустим, что-то с глазом произошло, он лишился этого глаза, так вот он этого бинокулярного зрения лишается. И он видит предметы необъемно. А наши глаза, два у нас глаза, они так устроены, что когда мы смотрим на что-то, мы видим предмет объемно. Так вот, знание церковного языка и знание языка нашего обиходного, оно дает нам вот это самое языковое бинокулярное зрение. Мы начинаем мыслить объемнее, и мы вот даже действительность понимаем более объемно. То есть не отказываться от языка этого нужно, а благодарить Бога за то, что он у нас до сих пор сохранился, и мы наследники обладаем этим великолепным наследием. Помните, я в прошлый раз говорила про антиквариат, да? Да, может быть, возможно, эта вещь, она странно выглядит, но она сделана, например, из натурального дерева, например, или из натуральной кожи, да, с какими-то там замечательными медными там гвоздиками, да, которых таких просто нет. И ты сразу видишь, что да, не все вокруг это вот пластик сплошной, да, есть что-то другое. Конечно, мы не можем жить постоянно среди антиквариата, но когда мы эту вещь мы видим рядом с собой, когда мы даже ее, скажем так, может быть, у кого-то что-то есть, осталось где-то что-то такое, вот у нас дома, например, есть какие-то отдельные вещицы, да, мы чувствуем, как жизнь наполняется вот глубиной, да, мы как бы так вшире вглубь начинаем это все видеть.
Самое главное, что для нас открыто сокровище еще не так далекое от великой русской литературы, потому что наши классики, они писали во многом тот же Пушкин, да, и на церковно-славянском языке.
Ну, так,
и
да,
многие из языка церковного взятые обороты, они присутствуют и в изобилии у других наших писателей и поэтов, ну, в большей степени. И, наверное, еще что немаловажно, связь времен, потому что язык Это, наверное, единственное, что связывает нас с нашими корнями.
Вы знаете, вот вы недаром вспомнили про русскую литературу. Вот, кстати, если говорить об «Отче наш», здесь есть несколько мест, которые как раз можно объяснить, вспомнив некоторые вещи из нашей родной русской литературы. Да, вот прежде всего 19 века, потому что вот 19 век нам дал просто какой-то невиданный взлет вот такой русской классической литературы. Вот давайте пойдем дальше. Да, «Да светится имя Твое», вроде здесь все людям бывает понятно, «Да приедет царствие Твое», да, понятно, «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Ну, вот я сейчас... Про яко вроде тоже понятно, да, знаете, гражданочка, як же ты не бачишь, что здесь в моей шмоточке стоять, да, вот, то есть яко это как, всем понятно, да, поэтому даже можно не объяснить, да будет воля твоя, как на небеси и на земли, да, вот иногда спрашивают, почему на земли, а не на земле. Вы знаете, вообще язык, он как-то так потихонечку все-таки меняется, и наша задача не сразу отказывается от старой формы, да, потому что тогда мы дольше будем понимать своих предков. А я вам скажу, что, например, в русской классической литературе эта форма встречается. Вы знаете, что мне приходит на ум? Кондратий Федорович Рылей, вы помните? Трагически, правда, он кончил свою жизнь, но у него есть такая небольшая поэма про Ивана Сусанина. Мы еще в школе это проходили. Значит, Иван Сусанин, как известно, да, взялся полякам показать, где находится, да, значит, молодой царь. Да, значит. Поляки возомнили себе, да, что они уже этого Ваньку Сусанина купили с потрохами, и сейчас он им все сделает и приведет. И когда он их завел, так сказать, в такое место, что поляки стали говорить, куда ты завел нас, не видно, не сги, да, что им ответил Иван Сусанин вот в этой небольшой поэме Кондратия Рылеева? Он сказал так: «Предателя мнили, во мне вы нашли, их нет и не будет на русской земли». И дальше, да. Вот он употребил эту форму «нет и не будет на русской земли». Да, когда мы читали в школе, наверное, это было немножко нам казалось странным, но мы подумали, наверное, вот Иван Сусанин так говорил. Очень может быть, да?
Я почему-то вспомнил либретто, мы недавно разбирали на радио оперу Николая Андреевича Римского-Корского в сказании о невидимом граде Китеже, идею Февронии. И вот в последних актах этой оперы, когда Феврония с Гришкой Кутерьмой, предателем, идут вдоль берега этого озера Светлый Яр, и Гришка в полном раскаянии говорит, обращаясь к княгине: «Научи меня земли молиться, научи-ка, научи, княгинюшка».
Да, да, то есть эта форма, она для 19 века была нормальной, да, вот, ну что ж, вот, и вот видите, если мы знаем, что на небеси и на земли, мы понимаем, что это такое, то есть мы понимаем литературу 19 века, мы спокойно слушаем оперу, мы спокойно читаем поэму, да, вот, мы понимаем, что это такое. Ну вот, что здесь можно еще, да, еще это аналогичный пример: «Остави нам долги наши». Да, вот некоторые говорят, почему надо говорить «долги», а не «долги». Да, мы сейчас говорим «долги», да, скажу, мы говорим «долги». Вот вы, например, как говорите, «творог» или «творог»?
Творог, конечно.
Творог. У нас дома тоже говорят «творог». А вот у меня, скажем, моя очень хорошая знакомая, интеллигентнейшая женщина из интеллигентной семьи, у них в семье говорят «творог». Когда я бываю у них в гостях, они говорят «творог». Вы как говорите, «свекла» или «свекла»? «Свекла», я тоже «свекла» говорю. Но это тоже норма. А у них говорят «свекла». Ну и что? То есть это две нормы, которые сосуществуют. Ну вот, например, возьмем слова, скажем, «профессор», да, во множественном числе «профессоры» или «профессора». В XIX веке была норма «профессоры». Да? Помните, как у Грибоедова, как говорит Фамусов, там упражняются в расколах и безверье профессоры, там Бронюстен говорит, да, профессоры. А мы сейчас говорим вполне нормально профессора, это вполне культурно, нормально является такой произносительной нормой. А, например, от слова «шофер» как форма? Все-таки «шоферы», да, считается. То есть, видите, как профессоры, шоферы. Профессора получилось уже нормой, а шофера пока еще не норма, да. Вот. То есть шофера – это нечто разговорное. То есть надо сказать «шоферы», да? Ну, можно где-то в разговоре сказать, да вот все шофера там собрались там и курят, да?
Ну, видимо, войдет скоро и в правописание, потому что торты и торты уже сейчас общеупотребительны.
Да. То есть мы с вами показали, что идут какие-то некоторые такие сдвиги, одни быстрее, другие медленнее, да? Задача человека культурного, да, стараться сохранить старую произносительную норму по возможности, да? Вот, по возможности. И если мы это сохраняем, допустим, форму «долги» в молитве, да, значит, это нам понятна и такая форма, и наша вполне обиходная разговорная «долги». Вот что, например, еще там? «Яко же и мы оставляем должником нашим». Вот нас спрашивают, что такое «должником», почему «должником»? Ну, это же «должникам», почему так не сказать? Да можно сказать и «должникам». Но ведь что, в чем тут заключается интерес? Да, вот у нас в нашем обиходном русском языке все слова, все существительные во множественном числе стали склоняться по «а-склонению». То есть там везде «ам», «ах», «ами» и так далее, окончание, да? а предыдущие периоды, да, слова существительные склонялись, в зависимости от того, к какому склонению они относятся, разные и во множественном числе разные формы. Так вот, должником – это старая форма от слова «должник», да, «должники», «должником», «кому», «чему», «творительный падеж» множественного числа, «должником». Непонятно, а вот отчасти и понятно. Вот, знаете, есть такое выражение «по делам тебе». Это вот оно и есть, да, можно сказать «по делам», а вы говорите «по делам». И если по делам, как-то это уже не так. А вот по делам оно вот... То есть вот в этом таком фразеологизме по делам застыла эта форма старая, множественного числа, да, где вот такая же, как должником. Вот это по делам, оно помогает нам этим должником понять, да.
Но, однако, уже в словообразовании это наречие, а не два отдельных слова.
Это мы с вами уже залезли в филологические дебри, это не важно, да. Просто вот человек может понять, что вот так же, как по делам, это по делам, точно так же должникам – это должником. Да, вот он проводит такие параллели, он проводит параллели языковые, и он начинает понимать эти формы. Именно так, как поступает ребенок. Ведь когда ребенок приходит в 7 лет, или в 6,5, или там, в 7,5 в школу, и он начинает изучать русский язык, он что, ни слова не знает? Нет, он знает уже язык. Он только теперь изучает его систему, его структуру, да, как ученые понимают вот эти вот все там парадигмы, род, число, падеж, там, да, там время какое у глагола и так далее. То есть он язык знает, он начинает узнавать, как он устроен, его схему, как бы, да. А когда он учил язык, не учась в школе, он выстраивал вот эти вот все закономерности, да. Вот он знает, что слово «стол», например, если он похожее слово какое-нибудь потом узнал, например, «компьютер», он даже как «стол» начинает его склонять. «Столом» – значит «компьютером», да? «На столе» – значит «на компьютере», да? Вот. То есть он начинает его изменять, догадавшись, что вот так это нужно делать, да? Вот. Иногда он догадывается неправильно, например, да, он там берет какое-нибудь, скажем, слово «пальто», да, и начинает его склонять как окно. Если за окном, так и за пальтом пошел, да, ему говорят, нет, вот окно надо изменять, а вот пальто, пожалуйста, не надо. И это ему научит. Это мы про современный язык говорим. А вот наш язык церковных книг, богослужебных книг, да, он иногда хранит те формы, которые у нас остались в обиходном языке в виде неких таких осколков, да. Или, например, мы даже в школе их не изучаем, как тот же звательный падеж, потому что мы не изучаем разговорную форму языка в школе, да, вот, а мы изучаем письменный язык. Не везде на свои искушения, да, вот что такое искушение, да, вот что такое искушение. Здесь тот же корень, что в слове «искусство». Если вы прислушаетесь и подумаете, да, вы что такое искушение? Искушение – это некая такая ситуация, через которую, пройдя, ты какой-то урок получишь.
Некий экзамен.
Да, совершенно верно. И мы когда вот нас спрашивают, почему не веди нас в искушение, мы Господа спрашиваем, а мы экзамена боимся. Боимся экзамена, что... Как вот, помните, как сам он, да, на кресте, когда был, и даже в Гефсиманском саду, да, просил Господь, Господи, да минует меня чаша сия, да, то есть по человечеству ему было страшно этого страшного экзамена, да, вот этого, этой крестной смерти, да, вот, конечно, страшно. И мы также, Господи, ну, может быть, как-то можно без экзаменов, хотя мы понимаем, что без экзаменов нельзя, потому что если мы не будем сдавать какие-то экзамены, мы вообще никогда ничему не научимся, да.
Ну, более
да,
понятно, наверное, да, для монахов и для новоначальных, которые проходят монашеский искус.
Конечно, искус, да. А как
повторять? Или искус, или искус.
Можно и так, да. Потому что это тоже произносительная норма, да. В принципе, это нет здесь такой какой-то вот грубой ошибки, так скажем. А, например, помните, как говорится, да, в псалтире? Муж не искушен, не искусен, да. То есть муж, человек, имеется, да, в таком обобщенном смысле, да, не будучи вот испытан, да, оказывается неискусным, да, или еще помните, как серебро разжжено, искушено седмирицею, да, вот, то есть, чтобы получить серебро, да, нужно его там его очистить, и, значит, и через огонь, и через воду его пропустить, да, вот, то есть, вот это вот самое искушение, испытание, как вы сказали, или экзамен, как мы теперь говорим. Я еще, кстати, помню, если говорить об испытаниях, экзаменах, наши дневники, не знаю, как у вас было или нет, я помню еще дневник свой школьный, там на последних страницах было так, значит, результаты испытания, в скобочках, экзамена, я вот это помню словоупотребление, это еще было в канцелярском этом языке, в дневнике школьном записано. То есть искушение – это своеобразный экзамен, который Господь нам дает, и мы вот сдаем его на какую-то оценку, иногда на пятерку, иногда на тройку, да, вот, но вот если мы его все-таки сдадим, значит, на какую-то другую ступень уже можем пересечь, потому что мы, вот как это самое серебро, да, мы искушаемся и становимся искусными.
Но еще выше, яко злато в горниле искусие,
да,
и найди их достойны себе, вот, говорит Господь его
вот,
апостоль.
Вот, да. вот, замечательно, да, вот видите, сколько у вас сразу с этим словом, у вас сразу в голове возникают цитаты, которые где-то в каком-то свернутом виде существуют у вас в сознании, и эти цитаты у вас где-то даже там на краю сознания живут, и вы вот ими мыслите, да, вот, это так у каждого человека. Так у каждого человека. Ведь вот наша, скажем, современная реклама, да, она на чем основана? На том, что многократно повторяется некая фраза, может быть, там некий комплекс фраз, и он у вас западает против вашей воли. И вы этими фразами начинаете думать, вы взрослый человек, вы все-таки можете держать себя в руках. Но иногда, вот как жалуются родители школьников, да, господи, дети разговаривают. Что ж такое-то? Разговаривают какими-то цитатами из рекламных роликов. То есть, знаете, как говорит русская пословица, с кем поведешься, от того и наберешься. Если ваш ребенок все время слушает только рекламу, мне как-то страшно, понимаете, страшно за вас и за вашего ребенка. Вот. А если он все-таки слушает какие-то другие еще слова, то, может быть, все-таки что-то другое будет у него в голове, а это придет другим поступкам. Вот кто такой лукавый еще, да, тоже бы такое филологическое пояснение, да, что это такое, но избави нас от лукавого, да. Вот кто такой лукавый, мы понимаем, кто за этим стоит, а почему такое имя у него,
да, вот у этого. У Аверинцева есть сопротивник или же неприязненный,
там злой, сопротивник, да, вот он почему называется лукавым, да, вот давайте посмотрим на корень этого слова. Это тот же корень, что в слове «лук», что в слове «излучено», что в слове «лукоморье», да, то есть это нечто такое вот, как вот лук, с которого стреляют, да, нечто кривое, или вот излучина реки, представляете, что это такое, изгиб реки, да, или лукоморье, что это такое, это вот изгиб берега возле моря, да, вот, так вот, лукавый, он ведь не говорит, так сказать, прямо вот там как-то так, да, он потихонечку наше сознание изгибает, да, он не говорит вот, вот, например, вот, да, вот надо сделать так, и ты сразу знаешь, что это плохо, я не буду так делать, да, потихонечку тебе говорится, да. Вот. То есть, знаете, еще в европейской литературе даже есть такое понятие, когда они хотели вот представить этого персонажа, он часто выступает человек в сером плаще, там нечто такое. То есть лукавый, он не черный, не белый, он серый. Понимаете, да? Вот, это есть такое представление в западноевропейской литературе 18-19 века. Вот, человек в сером рединготе, в сером плаще. А, потому что не говорится прямо, да, что вот это вот не делай так, сделай зло. И как бы потихонечку, 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 вот понемножечку твой путь изгибается, и ты незаметно для себя идешь в другую сторону. Как в лесу говорят, да, вот если нет ни звезд, ни солнца, не видно ничего, да, и ты не умеешь ориентироваться, ты все время ходишь по кругу. Потому что ты вот как бы потихонечку, потихонечку почему-то все время уклоняешься. Да? Вот это особенность психики человека, да, особенность, наверное, еще телесного его устройства, что он, если у него нет компаса или какого-то ориентира, там, скажем, вот для нас ориентир солнца правды, да, вот если у нас есть ориентир солнца правды, то мы знаем, куда идти. А если про это солнце правды нам не сказать, мы так и будем все время уклоняться и вообще ходить по кругу.
В русском фольклоре, между прочим, очень, да, по-моему, четко отмечено, видно, леший водит.
Да, 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 да. Или там в поле бес нас водит, видно, и кружит по сторонам. Помните у Пушкина, да? Вот. То есть, вот это вот понятие, что почему так враг назван? Он не четко назван врагом, именно потому, что он не всегда показывает свое истинное лицо. Он вот потихонечку нас соблазняет, да, потихонечку, так вот, чуть-чуть, вот чуть-чуть, да. Вот почему такое название. И вот это надо, так сказать, видеть и чувствовать, и как бы ценить то, что это есть у нас в наших молитвах, этой самой простой молитве, которая, вот, знаете, есть понятие, затвердить, как отче наш. Да? То есть эту молитву должен каждый человек знать, так скажем. Да, вы знаете, Николай Владимирович, помните, в тот раз мы сказали, как-то мы сказали про то, что богослужебные книги – это система учебников. Вот можно потихонечку показать слушателям, да, как же эта система учебников устроена, да? Вот. Может быть, в следующий раз вот и поговорим как раз, перейдем к этой системе учебников, системе наших богослужебных книг. И нам еще придется вспомнить о молитве «Отче наш» в связи с этим, ну, наверное, теперь уже через неделю.
Я благодарю вас, Людмила Павловна, за такой подробный, интересный очень разговор и беседу. И очень призываю наших слушателей к диалогу. У нас на сайте radonezh.ru в интернете открыта страничка наша, и прошу всех писать в отзывах, делиться своими впечатлениями, оставлять комментарии, предложения, активнее участвовать в наших передачах и, в частности, в этой, которую мы посвятили, на мой взгляд, очень серьезному аспекту нашей ежедневной церковной жизни или церковной практике, богослужебному языку русской церкви. Я благодарю Людмилу Павловну Медведеву, которая ведет этот цикл, и надеюсь на ближайшие встречи в нашем эфире.
Интересно было бы узнать, как слушатели воспринимают наш с вами разговор, да, интересно ли им, понятно ли объяснение. Может быть, кому-то они кажутся слишком простыми, потому что люди ведь, мы же не думаем, что все такие у нас, как дети малые, да, мы понимаем, что у всех есть свой путь, каждый человек идет к Богу, что-то понимает, но те места, которые я вот стараюсь комментировать, это именно из такой педагогической моей практики. Бывает понятно, что здесь надо что-то такое сказать, потому что иногда у людей бывает недоумение. И они, когда расскажешь вот эти вещи, они благодарят, потому что что-то новое для себя открывают. Ну, если для кого-то сказал уже банально, что ж, я за вас рада.
Предупредим заранее, что мы щадим, конечно, наших слушателей и начинаем от простого к сложному. Да, все да. Еще впереди.